Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 30 мая 2014 года. То, в ком больше нуждается. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, принеся грехоочистительную жертву, жертву всесожжения и жертву мирную. И вошли Моше и Аарон в шатер откровения, а выйдя, благословили народ, и явилась слава Бога всему народу. И вышел огонь от Бога, и сжег на жертвеннике всесожжение и жир. И как увидел это народ, возликовал он и упал ниц. Тора, Левит, Шмини, 9:22-9:24. В духовном мире все построено по пирамиде. Народ – это самые многочисленные, но самые слабые, самые низшие из наших желаний, которые справляются с помощью высших желаний. И те, и другие эгоистические, но их исправление происходит одновременно, в связи между собой. Поэтому свойство отдачи и любви проявляется постепенно, передаваясь от высших желаний к низшим, посредством их взаимной помощи друг другу. Здесь срабатывает взаимная система прямого и обратного света, которая является не дискретной, а аналоговой, и поэтому ее включение происходит не пошагово, а одновременно, в начале и в конце. Исключено, чтобы что-то было в начале, а потом что-то в конце, поскольку система действует одновременно, сверху вниз и снизу вверх. Это принцип духовного мира. И в нашем мире тоже существуют такие аналоговые системы. Поэтому низшие и высшие зависят друг от друга, взаимно дополняют друг друга. И пока распространение не пройдет сверху вниз и снизу вверх, полного раскрытия Творца не будет. Явление Творца народу, раскрытие свойства отдачи любви, должно проявиться не только на высших уровнях, но и на самых низших. В итоге, ощущение Творца, его постижение должно быть во всех в полном виде. Когда он раскрывается, различие между всеми полностью аннулируется. Творец раскрывается для всех, и для Аарона, и для Моше, и для народа. И совершенно не важно, к чему и к кому относится каждый. Все становятся абсолютно равноправными и равнонаполняемыми. Низшие прислуживают высшим, высшие и низшим, и те, и другие Творцу. А Творец каждому из них и всем вместе. Получается замкнутая глобальная интегральная схема, в которой завязаны абсолютно все. Творец завязан на остальных не меньше, чем они на нем, как мать относительно детей. Только непонятно, кто в ком больше нуждается. В итоге проявляется, что все во всех. Такая полная замкнутость постигается в новых альтруистических свойствах, которые являются следствием очищения и правильного приготовления жертвы, то есть себя самого. Когда мы приносим себя в жертву, то есть приближаемся по свойствам к Творцу, тогда Он в нас проявляется, причем всем в абсолютно равных видах. И каждый начинает понимать, что работать на себя, на других и на Творца – это одно и то же. У нас пропадает какое бы то ни было ощущение дифференциации творения. Все проявляется как один мир бесконечности, полное слияние. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 18 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Ангелы-разрушители. Книга Зоар. Предисловие. Статья «Ночь невесты», пункт 131. И как сказано, и много тысяч ангелов-разрушителей с ним вместе. И он, ангел Дума, стоит на входе в ад. Поскольку сомнений, которые он приносит человеку, их многие тысячи, без конца и края, и все они стоят на входе ада. Вопрос. Какие виды желаний называются ангелы-разрушители? Ответ. Ангелы-разрушители – это желания, которые отрывают меня от окружения, ведь нет у меня другого места работы. Выбор человека, вся его работа, состоит только в том, чтобы организовать окружение, вкладывать в него как можно больше, чтобы оно помогло ему доставить удовольствие Творцу. Это взаимная работа, и выражается она в том, что он молится за товарища, чтобы за счет его усилий они получили возможность наслаждать Творца. Получается замкнутая система. Молитва с его стороны, а сосуды других. Это придает ему статус большего, чем они, ответственного за них, их отца и матери, Абавы Има. И потому он удостаивается ответа первым, ведь это действительно поднимает его на уровень Абавы Има относительно зон, сосуда желания ближних окружений. И так должен действовать каждый, в своем желании относительно ближнего ощутить себя маленьким, как мать склоняется перед младенцем, чтобы почувствовать, чего ему не хватает. Ее желание должно быть больше, чем у младенца, чтобы она могла ощутить в своем общем желании его частное желание. А затем она должна быть больше него, чтобы отдавать ему. Так мы работаем. Выходит, что нет у нас ничего более важного, чем работа в обществе с публикой. Из урока по книге «Зор», 27 мая 2014 года.
Радиоверсия.
600 тысяч преданно любящих. Из статьи Бальсулама «Поручительство». Всеобщее поручительство освободило каждого от любых забот о потребностях своего тела и сделало для него возможным полностью выполнить заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя», отдав все, что имеешь, любому нуждающемуся. Ведь он знает и уверен в том, что 600 тысяч преданно любящих его находятся рядом, готовые все для него сделать в любую секунду. Я смогу достичь поручительства при условии, что буду чувствовать уверенность за себя. Эта уверенность приходит от окружения, которое показывает, что заботится обо мне настолько, что совершенно отменяет для меня всякую необходимость думать об обеспечении своего существования. Поэтому я завишу от окружения. Главное – это найти такое окружение, которое будет проецировать на меня эту силу поручительства. Этим они нейтрализуют мой эгоизм и заставят меня забыть о себе и любить ближнего. Это значит, что я нахожусь в руках общества, которое может сделать из меня любящего все творения, если захочет. Можно взять самого грубого и не поддающегося, но если мы все окружим его поручительством, то этот человек будет вынужден прийти к любви к ближнему. Человек на 100% зависит от окружения, но его работа заключается в том, чтобы обязать это окружение повлиять на него силой поручительства. В той мере, насколько он это сделает, он станет чувствительным к получению от других силы поручительства и достигнет любви к ближнему. Однако здесь происходит замкнутый круг. Даже самое замечательное окружение не сможет передать человеку силу поручительства при отсутствии у него чувствительности. Мы сами знаем по себе, насколько невосприимчивы к внешним воздействиям. В детстве родители прилагали все усилия, чтобы на нас повлиять, но мы пренебрегали этим. Поэтому человек обязан со своей стороны воздействовать на общество, и в мере этого влияния становится более чувствительным к влиянию общества. Воздействие должно быть взаимным. Мы не можем взять первых попавшихся людей и просто так окружить их нашей силой поручительства. Они просто обратятся в еще больших эгоистов. Нужно дать людям образование, чтобы поняли, что это работает только в такой форме. Я группе, а группа мне. Но если группа влияет на меня и доносит до меня силу поручительства, она меняет меня и обязательным образом настраивает на любовь к ближнему. Из урока по статье «Поручительство», 28 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Мир на чаше заслуг. Вопрос. Что значит склонить мир на чашу заслуг? Ответ. Склонить мир на чашу заслуг значит прилагать все усилия, чтобы своей работой продвинуть к себе свой внутренний мир. Все, что я вижу и ощущаю. И этим пробудить каждую часть большого мира к такому же действию и преуспеть в исправлении его собственного мира. Поэтому Малхут мира бесконечности соткана из всех частных миров, каждой своей составляющей, которые взаимно включаются один в другой, пока мы не достигаем полного взаимного включения. Из урока по статье Рабажа, 29 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Мое личное исправление всего мира. Из статьи Бальсулама «Предисловие книги Зор». Если каждый из нас удостоится усилить свою внутреннюю часть, то есть часть Израиля в себе, потребности его души над внешней своей частью, народами мира, что в нем, являющимися потребностями тела, то проявится эта сила также во всем народе Израиля. Так что народы мира, что в нас, осознают и узнают важность и величие великих из Израиля над ними, услышат их и будут повиноваться им. И тогда внутренняя часть народов мира, праведники народов мира, усилятся и покорят их внешнюю часть, разрушители мира. Внутренняя часть мира, Израиль, превзойдет во всем величии и важности внешнюю часть мира, народы мира. И тогда все народы мира осознают и примут важность Израиля над ними. Отсюда следует, что каждый, стремящийся к раскрытию Творца и называющийся внутренней частью мира, Исраэль, должен знать, что даже своей работой в группе влияет на внешние желания. Если же он выходит к широкой публике, то получает потребность еще сильнее соединиться с внутренней частью. Поэтому, хотя и кажется, что наш выход наружу нужен для присоединения к нам внешней публике, В основном он предназначен для усиления внутреннего единства. Таким образом, мы притягиваем больше света, который через внутреннюю часть группы доходит до внешней публики, подготовленной нами. Но в сущности, мы занимались ею для того, чтобы соединиться со светом. Здесь все время идет такая взаимная работа. Сказано, что каждый, сохраняющий одну душу Израиля, будто бы сохраняет весь мир. Поскольку за счет разбиения существует взаимное включение всех во всех. И в каждом человеке из 7 миллиардов есть его собственная часть и части от всех 7 миллиардов. И на самом деле, их не 7 миллиардов, а гораздо больше. Ведь имеется в виду включение всех поколений, всех круговоротов душ, уже закончивших свое исправление и еще не начавших его, абсолютно всех. Взаимное включение работает выше времени, поскольку речь идет о строении души. Поэтому человек должен сказать, что для него создан мир, и в такой форме позаботиться об исправлении. И это исправление не может быть частным, а должно относиться ко всем согласно строению души. Каждую секунду нужно по этому принципу проверять себя. О чем я думаю? К чему стремлюсь? Духовно ли мое стремление или совершенно эгоистично, если я не принимаю в расчет интегральную картину всего мира? Здесь очень важна работа по выяснению, чтобы понять, что весь мир в сущности находится в каждом из нас, и каждый для исправления себя обязан принять в расчет весь мир. Надо учесть, что данное тебе продвижение получено не для тебя самого, а для того, чтобы вложить себя в мир во всех остальных. За счет того, что ты выполнишь работу, влияя на весь мир, стремясь привести весь мир к исправлению и раскрыть в нем Творца, ты готовишь свой личный сосуд для принесения радости Творцу. Из урока по статье Раваша, 29 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Каждое изменение сотрясает всю систему. В исправлениях нужно идти в направлении обратном разбиению и понимать, что все зависит от взаимного включения. Поэтому исправление начинается с того, что возникает стремление, потребность, необходимость в объединении по разным причинам. Есть чисто прагматическое стремление объединиться для того, чтобы зарабатывать друг у друга в материальном смысле. А есть заповедь соединиться для того, чтобы зарабатывать друг у друга духовное продвижение. Все исправления совершаются во взаимном включении. Поэтому, когда мы хотим соединить обратно разбитый сосуд, то должны позаботиться о том, чтобы человек почувствовал себя неразрывной частью мира. То есть для собственного исправления ему необходимо исправить весь мир. Он не сможет совершить свое исправление, пока не исправит свою связь со всем миром, со всем человечеством. Хотя это и кажется невозможным, но в той мере, насколько мы все зависим друг от друга в разбиении, мы также зависим и в исправлении. В той степени, насколько я зависел от всех во время разбиения, как сейчас раскрывается, так же я завишу от всех во время исправления. И потому, даже если я совершу только небольшие личные исправления, которые мне удались, я ими затрону каждого человека в мире. Ведь мы находимся в интегральной системе, в которой нет изолированных частей, а все связано и влияет друг на друга. Разумеется, каждый действует на своем уровне, согласно глубине информационных генов Решемот, глубине его падения, при разбиении, после грехопадения у древа познания. Но тем не менее, если мы дергаем за какую-то тонкую ниточку на краю системы, вся система сотрясается, сдвигается и получает в зависимости от этого возбуждение в хорошую или плохую сторону. Поэтому сказано, что каждый, сохраняющий одну душу Израиля, будто бы сохраняет весь мир. Ведь если тот, кто называется Израиль, согласно своему стремлению, в направлении раскрытия Творца, силы отдачи и любви в желаниях, исправляет хотя бы до первой ступени нефеш свое отношение к доступной ему системе, он этим обязательным образом влияет на всю систему. Потому сказано в книге Зор, что в то время, когда Израиль исправляет себя, приходящий в их желание высший свет выплескивается наружу и наполняет весь мир. Это значит, что как бы не обязательно заниматься каждым человеком в мире, а достаточно тех, кто способен пробудиться, хотя возможно выходить в широкий мир и торопить его развитие. Из урока по статье Рабаша, 29 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Жизнь со скоростью движения осла. Почему время в современном мире так быстро движется? И вообще, с возрастом время бежит все стремительнее. Не успеешь оглянуться, как неделя пролетела. Ответ. Ощущение времени – это чисто психологическое явление. Поскольку мы живем в мире высоких скоростей и очень быстро сменяющихся изменений, нам кажется, что время несется и очень быстро кончается. Проблема не в самом времени и каких-то внешних формах происходящего, а в том, что наше желание насладиться проходит внутри себя очень быстрые изменения. Желание все время меняется согласно своей внутренней программе, и поэтому человек чувствует, будто вокруг него все меняется. Потому ему кажется, что время бежит. Но на самом деле ничего не бежит снаружи, а само желание сильно ускоряется. Ведь мы проходим чувственное развитие в своем желании насладиться, чтобы достичь его конечной реализации, правильного восприятия того, кто мы такие и что собой представляет это желание. А внутри него мы также раскроем сверхреальность, находящуюся выше этого желания. То есть время – это впечатление, сменяющееся внутри нашего желания насладиться и формирующее для нас ощущение времени, которая быстро бежит или еле движется, прошлое, настоящее и будущее. Но время как таковое не существует. Это понятие формируется вследствие изменений, происходящих внутри нашего желания. По мере нашего развития в нас появляется все больше желаний насладиться чем-то новым и все более сильные, которые сменяются со все большей скоростью, а потому время летит все быстрее и быстрее. Если сравнить нашу жизнь со средневековой жизнью 500, 1000 лет назад, то покажется, что она совсем не двигалась. Ничего не менялось с утра до вечера, и так проходили дни за днями, недели за неделями, месяцы за месяцами. Если сравнить жизнь современного человека, живущего 70-80 лет, и жизнь в средневековье, когда жили по 30-35 лет, то эти 30 лет покажутся более длинными, чем 80 лет нашей жизни. Ведь в средние века все двигалось очень медленно, почти без изменений. Вся жизнь текла со скоростью движения осла, лошади, а у нас со скоростью ракеты или реактивного самолета. Поэтому наша жизнь наполнена множеством явлений, и время бежит относительно быстро. А кроме того, поменялось наше восприятие. 300 лет назад, для того, чтобы приехать к тебе, живущему от меня за 100 километров, мне нужно было задолго планировать путешествие. Продумать, где я остановлюсь на ночлег в пути, чем я накормлю своего осла, что сам поем, как я к тебе доеду и как вернусь обратно. Ощущения жизни и ось времени были совершенно другими. Психология человека и его восприятие не только времени, а также движения, места, своей жизни все отличалось. Человек не ощущал время так, как мы. Он измерял время относительно своего осла, ведь им определялась его скорость. А сегодня мы измеряем время по атомным часам, отсчитывающим миллионные доли секунды. Из 352-й беседы о новой жизни от 17 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Свобода воли – что это? Мнение. Принято считать, что свобода воли – одна из важнейших ценностей человека. Но обладаем ли мы действительно свободой воли? Обладает ли человек свободой воли? Может ли он действовать в соответствии с собственными желаниями? Или его поведение полностью определяется условиями его существования и действующими на него разнообразными факторами среды? С одной стороны, при рассмотрении простых произвольных действий «я хочу поднять руку и поднимаю ее» свобода воли кажется очевидной, но при таком рассмотрении люди не отличаются от животных. Главным проявлением свободы является личностный выбор из множества реальных возможностей поведения. Действующие на нас при этом факторы нередко противоречат друг другу или дополняют друг друга, и вычислить однозначный алгоритм этих отношений невозможно. К таким факторам относятся наши установки, сформировавшиеся в процессе развития личности, отношения с другими людьми, сиюминутные побуждения и многое другое. Свобода состоит не в игнорировании всех этих факторов, а в способности к формированию во взаимодействии с ними целостного поведения, направленного на ведущую цель. Их игнорирование – не проявление свободы от них, а произвол. Произвол отличается от свободы воли не только отсутствием прогноза результатов своего поведения, а этот прогноз может быть и ошибочным, но отсутствием самого настроя на такой прогноз. Свобода воли – это свобода выбора из многих потенциальных возможностей, и она ограничена только целостным ощущением самого себя, своей личности, своего образа «я», что делает ее не беспредельной, но наполняет смыслом. Это может показаться парадоксальным, но именно такое ограничение определяет свободу воли человека в отличие от произвола и в отличие от животных, у которых есть физиологическое ощущение себя, но нет образа «я». Человек не может быть свободен от самого себя, он должен быть в мире с представлением о себе. Если у человека нет ощущения себя и не сформирован образ «я», ему нечего делать с предоставляемой ему свободой. Она выльется в разрушающий произвол, и в страхе перед этим он может предпочесть зависимость от других, и это глубокая проблема личности. Реплика. В нашем мире свободы воли нет. Она возможна только при наличии в человеке возможности подняться выше природы нашего мира, эгоизма, которая полностью определяет наши решения и поведение. Смотрите о свободе воли.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.